Рубрика «Земляки».
Маргарита Блинова родилась 25 июня 1936 года в городе Рославле Смоленской области. Сейчас она председатель Совета ветеранов сельского поселения Чулковское, ветеран труда. Трудовой стаж 47 лет. Несовершеннолетний узник, имеет 5 правительственных юбилейных медалей, множество грамот и благодарностей. Маргарита Викторовна – известная личность в сельском поселении Чулковское. Хотя она проживает здесь не так давно, но благодаря активной жизненной позиции она часто принимает у себя делегации школьников, участвует в различных мероприятиях, где ее без устали просят рассказать о военном детстве. Вот за этим рассказом и приехала к ней корреспондент Раменского информагентства Ольга Сидненкова.
Первое ваше воспоминание, что началась война.
22 июня 41 года война началась. А 25 июня 41 года мне исполнилось 5 лет. И я помню очень хорошо. Вот семья была у нас. 5 девочек и 1 мальчик. Самой старшей Наде было 13 лет. Младшему Вале, он 39-го года рождения, ему было вот и 7 месяцев. Я это сама помню. Дом деревянный, двухэтажный, на улице теперь Товарная. Как она раньше называлась, я не знаю. И там вот такой пригорочек, уж на какой день войны, я не знаю. Мы стояли на пригорочке, и вы знаете, вот так летели низко тяжелые советские самолеты. А мы стояли на пригорке, смотрели.
Отец большого семейства Блиновых сутки напролет вместе с рабочими грузил заводское оборудование в товарные вагоны для эвакуации.
Ну, люди метусятся, уезжают, а нашего папы нет. Папа был секретарем парторганизации железнодорожного депо. И они, было приказ или задание, все оборудование вывезти. И они и день, и ночь с рабочими грузили вот эти вот товарные вагоны. А мама была... Ну, папы нет. Мама посылала девочек старших, хотя бы он появился, что делать. И вот он как-то в один из дней приехал на полуторке, бортовая, быстро позабросал нас на борт, мама в кабине, Яш и Валя. Он подвез к этому составу, забросил нас в последний товарный вагон, а там уже были тоже, ну, много семей. И только крик: «Я вас догоню». И мы поехали, потому что состав был готов к отправке. Это мы поехали, ну, где-то днем. И вы знаете, что ночью там нары были сделаны. И на каких нарах, в общем, под номерами семьи были.
Вы даже не знали, куда едете?
Понятия не имели. И куда вообще отправляли этот. Ну, потом говорили, что на Урал. Куда что? И вы знаете, ночью нас до того стали немцы. Ночь. Так бомбили, горело все. Дверь тяжелая, а почти ж одни женщины. Старики только были там такие, очень старенькие. Дверь открыли, и вы знаете что? Куда прыгали мы? Куда что? Темень, ничего. С одной стороны лес, и с другой стороны лес. Прыгали, а там, как обычно, ж вот эти склоны. В общем, там такая свалка была. Мама сказала: «Девочки, вы взрослые, давайте вы вперед». Меня, говорит, держись за халат. Ну, мы спрыгнули, конечно, все. Как только выбрались вот из этого кучки, ну, мама стала кричать по именам. И Надя, и Аня, и Оля. А все кричат, все кричат. Короче говоря, под утро, ну, когда уже так светать, и пламя горит, все, уже лес начал гореть. Ну, более ли такие вот как-то живые стали собираться в одно место. Все плачут, все кричат, все попотеряли. То дети родителей... Там маму или бабушку, то родители это вот потеряли. Тогда, значит, так, с такими, с более слабыми взрослыми детей оставили, но кто двигался, пошли искать. А лес-то горит, они ж ни к составу не могут близко подойти, а земля же тоже там такая горячая. Кто был живой или раненый, или когда в этой давке, как-то на крики, на голоса, там же тоже все кричат, ищут, подают. Ну, в одно местечко стали собираться.
В лесу маленькая Маргарита с матерью и младшим братом пробыли несколько дней в надежде отыскать трех старших сестер. Взрослые хранили своих земляков и лелеяли надежду на то, что кто-нибудь появится живой.
И сидели мы несколько дней, все в надежде, что кто-то откуда-то выплывет. Уже взрослые, которые поздоровее, ну, стали искать какие-нибудь орудия. Ну, какие, вот, чтоб ковырять землю, чтоб как-то похоронить. Ну, сидели, питали, что ягоды, грибы. На сучок грибы одевали и вот на костре пожарили. Уже ж июль. А потом что они решают? Где мы что? Никто тоже не знает. Ни деревни, ничего. Крики ж такие, бомбежки. Может быть, кто бы прибежал. Никто ничего не знает, где мы. И, в общем, решили они идти по линии в обратном направлении домой. Мама тогда говорит, мы ж не могли подумать, что мы так очень далеко. День ехали и ночь, когда во сколько
там. Мы же далеко уехали.
А все равно, если даже кто-то где-то, все равно, говорит, все будут стремиться домой. И они решили идти вот по линии в обратном направлении. Ведь ночью прыгали, кто в халате, кто как, без обуви. По лесу ж сколько ж. Все рваное, босиком. Ноги все кровоточащие. Короче говоря, досталось так. Тогда женщина что? Когда мы по линии уже не пошли, то на обочине вот высокая трава такая, большая, высокая. Стали этой мягкой травой обматывать ноги. И опять сколько шли, как шли, ни поездов, ничего буквально, ни одной живой души. Потом набрели на первую деревню. Немцев нет. Они, значит, очень хорошо к нам неслись, стали нам и ноги лечить, и одежду собирать. Дедушка, я хорошо помню, стал плести лапти. У него и были там лапти, но большие. Ну, короче говоря, прежде всего стали лечить ноги и тела пободранные по лесу. Ну, вот так. Сколько мы там пробыли, тоже долго пробыли.
А что это за деревня, не помните?
Не помню. И место ж вот не помню. Вы знаете что, в чем дело? Что мама-то у меня рано умерла. Но тогда этим никто не занимался. Война кончилась, другие заботы.
Ну, восстанавливали
никто.
Страну пока.
Это когда стали уже заниматься и детьми, и ветеранами. Но мы в этой деревне долго пробыли. Ну и потом стали опять двигаться в направлении города Рославля. Шли по-разному. Вот как мама говорила, что ну, встречались люди, на лошадях встречались, где подвезут кого-то более слабых. Только где деревни были, но обходили. Ну, встречались, ну, говорит, не ходите, мол, туда. Ну, лесами. Короче говоря, вот так вот пришли мы, зима началась. Или зимний период.
Это так долго.
Ну, мы же пешком шли. Ой, а потом видно, с остановками, там, где можно было, в деревне. Ну, а как же, кормили же ж нас. Кормили и с собой давали, что могли. И картошку давали, и хлеб давали, по-всякому. Но все ж таки в Рославль мы пришли.
Родной город Рославль уже был оккупирован немцами. И здесь семью Блиновых ожидала страшная участь.
Пришли в Рославль. Рославль, конечно, было уже не узнать. Ну что, люди жили в землянках и в подвалах. Дома разбитые. Приютила нас тетя Маня Киселева. В земляночке жила она. И у нее сын Толик был и Зина, дочка. Но они были такими подросточками, хорошими уже. Сколько мы пробыли, кто-то, там же и полицаи были.
Под немцами, да, Рославль?
Да, да.
А вашего дома?
Так мы ни к дому, никуда не ходили, там ничего, ничто, да. Немцы ж уже были, это ж уже 42-й год. И вот кто-то же донес немцам, что вот эта семья коммунистов, что папа был секретарь парторганизации, и что вот завод эвакуируют, немцы хорошо уже знали. Но мы уже у тети Мани сколько-то побыли. Утром как-то два солдата, офицер, давайте детей одевайте. Из-за нас пострадала и тетя Маня, и тетю Маню эту забрали. И мы сначала, нас в тюрьму. Все забито, народу очень много. Такое скопление, что стенки вот были мокрые, из потолка капало.
Конденсат.
Да, да. Вот здесь маме моей досталось. Тягали маму и тягали тетю Маню. Ну, тетя Маня уж вообще ничего об отце не знала. Но маме там досталось. Били маму. Нас не трогали детей. Что все время, где муж партизан, мама же действительно не знала. Он сказал, я вас догоню. Сколько там пробыли, не знаю. Но тоже вроде утром, то ли днем. Как заляскали вот эти двери металлические. Из камер стали людей выгонять. Ну, все подумали. Крики... прощание, что на расстрел. А когда уже на Варшавское шоссе выгнали нас и погнали по Варшавскому шоссе, тогда стали догадываться, что, наверное, в лагерь. А там уже существовал большой страшный лагерь военных пленных наших. Да, и действительно, подогнали, ворота раскрылись, музыка играет, немцы с собаками стоят. И нас. Нас держали не вместе с военными. Мы проволокой, не знаю, два или три ряда были. Там сгоняли еще много населения, сгоняли с деревень. А вот почему тоже, не знаю, большие партии приходили. Почему, я не знаю, не могу сказать. Ну, потом пошла вот эта вот страшная жизнь.
Тяжелые испытания начались в первый же день. Каждый день, проведенный в лагере, был как последний. Взрослых угоняли на разные работы в город. Старших детей тоже заставляли трудиться. Девочки мыли полы, окна в жилых помещениях немцев. Ребята чистили территорию, чистили скотный двор, мыли мотоциклы, машины под присмотром немцев, которые в это время играли на губных гармошках. В лагере была телега смерти. В определенные дни на этой телеге увозили мертвых в большой глубокий ров за лагерем. Вместо лошадей тянули телегу чуть живые военнопленные. На территории лагеря была большая мусорная яма. Этой ямой пугали родителей детей, чтобы дети не баловались, называя ее страшной.
Нас-то пригнали из тюрьмы, у нас ни посуды, ничего, ничто. Есть же специальная книжка в фашистском лагере. Там очень плохо было военным. Так вот, там такой страх. Вы знаете, что вот только об этом лагере? Ну что, я девчонка, 6-й год. Все ж таки, там были и вот такие хорошие организаторы военные, потому что перекликивались с гражданским населением, потому что женщины кричали, называют фамилии, а такого нет, а такого нет. Они тоже кричали, что вот там может быть жена, но мы были от них колючей проволокой, два или три ряда, потому что там все с собаками ходили. Но там было... Во-первых, побеги совершались или попытки к побегу, а в основном-то это все ночью. И ты не можешь представить, какой дикий вой сирены, страшнейший вой сирены и вот эти прожектора, и рвущиеся собаки. Так вот, даже мама говорила, это я хорошо помню, что многие военные, ну, после, когда уже освобождение произошло, кто... Больные вот поставались, так военные даже говорили, что лучше пуля, чем собака. Собаки рвали, когда или попытка, или когда побег, разное было. И вот это вот собаки страшнющие, вот этот вой сирены и прожектора лозовые дали. Нас где-то уже по весне туда отправили, а 25 сентября уже кричали, эти наши военнопленными кричали: «Женщины, потерпите, наши близко».
В военном лагере существовала подпольная организация, со слов матери Маргариты, которая проводила работы по ликвидации доносчиков, помогала выживать тяжело раненым и больным и просто помогала не падать духом в лагере. 25 сентября 1943 года освободили город Рославль и концлагерь.
И вдруг вот такое... крик, и врываются солдаты наши. Женщины висели на них, бросались на них, висели на них. Они говорят: женщины миленькие, нам надо быстро, пока они не очухались, нам надо быстро. Вы знаете что? Но отдавали из вещмешков все, что у них нам попался. Тогда не было такого сахара, вот кусочек. Тогда головки были, он крепкий был очень, и называли... головки сахара. Нам попался большой кусочек сахара, ну, может быть, кулачок, может быть, меньше, а может быть и больше. А отбить нечем, он крепкий, откусить нельзя. А все высыпали на траву, все сидели, кто хлеб ел, кто суп. А мама держала с одной стороны, я лизала, договаривались. Вот тогда уже, когда наши, тогда там уже, вот помню, организовался медсамбат, где мы в очередь стояли с ночи, занимались, чтоб шелуху есть-то нечего было еще. Шелуху картофельную забирали, мыли, делали тошнотики.
Затем Маргарита с мамой и братом отправились домой, в родной город Рославль.
Откуда-то мама узнает, что бабушкин дом цел. Почему он цел? Там была немецкая аптека. Это переулок Дмитрова. Бабушка была эвакуирована, когда приехала бабушка, но там пользовались этим домом, ну, наши русские. Там много ж лекарств было. Они, говорят, тоже ж там разбирали, что можно, что нельзя. Появилась бабушка. И когда они этот дом освободили, это уже и я хорошо помню, когда нас бабушка туда забрала, вот с мамой, с братом. Боже мой, там и весь огород, там и вокруг туалета, и был сарай, там были одни лекарства. Мы не знали, куда от него избавиться.
Никогда Маргарита Викторовна не забудет долгожданный День Победы. Люди до конца не могли поверить своему счастью.
День Победы – это одна стрельба, вот это ура, песни. Песни еще не было таких победных. Русские народные песни шарахались во все. Даже ребята с чего-то, со спичек делали, все стреляли. Никто ни во что не верил. И потом, вы знаете что? Ну, многие ж стали приезжать, возвращаться откуда ж, я ж не знаю. Где только какой, где дымок задымился, ходят, все спрашивают. А вы таких не знаете? А вы таких не видели? Все искали, и даже были в одном городе Рославле, уже после искали друг друга. Немцы же были, нельзя же было, боялись, наверное, ж ходить.
Радость победы была для семьи Блиновых с горечью потерь. Ничего не было известно о судьбе их отца и трех старших сестер Маргариты Викторовны.
В 43-м году город Рославль освободили, уже как идет на костылях, без ноги, военный. Так мы подбегали и все спрашивали. А нашего папку не видели? Скоро он придет? Все говорили. Ой, он едет. Вот все говорили. Скоро, скоро, скоро. Вот это вот все говорили. Папа лежал в госпитале где-то на юге. Я забыла город, мама говорила. Ну и вот... Женщина одна так ухаживала-ухаживала с папой, ухаживала-ухаживала с папой. Папа тоже сказал, что семья погибла.
То есть он не знал, что вы живы?
Он не знал, что мы живы. А получилось вот как. На рынке встретили папу, наши эвакуированные или тоже бежавшие. На рынке встречают папу с этой женщиной. Но вот я не знаю, то ли они нарочно, то ли они знали, что мы живы. Они... Ты что такое сякое? Анька с детьми дали выволочку и сказали, что, мол, они живые. Или из-за ревности, из-за нашей семьи, и увидели, что он с женщиной. Вот этого я не могу сказать. Но как уже я помню, когда скандалы в семье были, когда папа вот вернулся, он искал. Найти он нас нашел. И когда вот мы слышали скандалы, ну, он говорит... Анечка, ну ведь я же ведь знал, все мы знали, не только он один, что семьи погибли. Ну, мама часто ему об этом напоминала, как чуть что, она ему по ушам.
Три сестры Блиновы тоже нашлись, пережив каждый свой нелегкий военный путь. Все-таки не забыли дорогу в родной дом.
Это как уже освободили Рославль, 43-й год. Кто из женщин? А тогда ж газетки были небольшие. И говорит, Анька, это точно твоя дочка. Ансамбль военный, спиной руководитель. И стоит девочка небольшая в пилотке. Аня пела хорошо в школе. А снимок далекий, мелкий. Смотрели, смотрели. А что там только написано, что ансамбль? Но мама писала. Не знаю, куда написала, как что. Но вы знаете, что сбило? Что написано «Рождественская Анна». А понимаете что? Поэтому вот сомнения. Долго это у нас газета шла. Очень долго. И вот после войны первая, кто отыскалась, нас искали, приезжает Аня, и приезжает с пожилым мужчиной. Это был руководитель вот этого
ансамбля. Это все-таки
рождественский. Да. Ну, Аня-то детенок. Они нашли, подобрали. На рельсах сидела девочка и плакала. Когда стали спрашивать, Аня как-то запела. Этот рождественский поглядел, поглядел. Ну, она сказала, вот нас разбомбили, лес горел. Все, вот мы убежали, бежали втроем. Прыгали втроем, и он подобрал. Поедешь с нами? Поеду. И она проездила, ну вот где они выступали. Ну и он ее удочерил. После войны в Риге он ее отдал. Ну я не знаю, училище или техникум легкой промышленности. Аня работала на Капроновой фабрике «Аврора» там в Риге.
Так она и осталась с ним?
Да.
Да?
Осталась с ним. Но когда мама ж стала искать, и они искали нас уже тогда. Да. И когда вот уже узнали Вроцлав, и приехали они в Вроцлав, и нашли нас в Вроцлаве, она была уже удочерена им. Но все равно он ни на чем не настаивал. Ну и потом согласились, что ну, Вроцлав не сравнить. Все, ничего с там Ригой, нет, да? Живого после войны. И она осталась там. Ну, они приезжали с ней. Ну, семейная хорошая дружба была. Ольга оказалась в Ленинграде. Ну, тоже подбиралась с разными, кто вот такие идущие. И пошла с ними, и пошла с ними. И в итоге она оказывается в Ленинграде. Ну, тоже там на курсах подучилась. После она торговым работником все время. Надю мама нашла на рынке в Рославле. Она тоже была в деревнях жила, когда немцы были. В деревнях тоже, где и немцы, но не в Рославле была. А уже когда освободили, мама ее находит с женщиной на рынке. Все мы нашли.
Все мы нашли. Это, конечно, потрясающе, вот. Что все нашлись.
Да. Ну, а я...
И вот. С вами она жила, Надя?
Она жила в Рославле, и семья у нее в Рославле.
О Великой Отечественной войне мы можем узнать из уроков истории, из книг, из кинофильмов и, конечно же, из рассказов и воспоминаний уже пожилых людей, таких как Маргарита Викторовна Блинова. От этого эти рассказы становятся еще ценнее. Так пусть навеки останется в народной памяти подвиг защитников Родины, подвиг детей и взрослых.